Игрушки из слов или веселый человек растет быстрее. Если вы когда-нибудь задумывались, как люди становятся детскими писателями, то вот вам один из вариантов – стать им по заданию коммунистической партии. Да-да, вы не ослышались. Как показывает практика, детские писатели по заданию партии бывают очень успешными. Их именами даже называют астероиды. Хотя обо всем по порядку. В детстве мальчик, о котором я расскажу сегодня, мечтал стать вовсе не писателем, а знаменитым художником. В школе у него были неважные отметки по рисованию, и он вскоре смирился с тем, что не станет великим живописцем. В духовной семинарии, где обучался прозаик, была возможность научиться игре на скрипке. Но бедная его семья не располагала лишними средствами. Тогда же будущий сказочник решил стать изобретателем игрушек. Не вышло и с этим. Хотя позже он скажет: «Я пытался делать игрушки из слов». И кажется, это у него получилось, причем в космических масштабах. Ведь именем писателя назвали астероид Радари в 1979 году. Главное, что остается после человека – его дела. После Джани Радари остались книги. Взрослые часто говорят детям: «Ешьте побольше каши». А я говорю: «Читайте побольше книг. Без этой пищи тоже не вырастешь». Я пишу веселые книги, так как веселый человек растет быстрее, — говорил он. В каждой из своих сказок Радари умело совмещал вымысел и злободневность, выставляя на показ пороки классового общества и проповедуя такие истины, как свобода, равенство и братство. Возможно, писатель бы удивился, что спустя более чем век его сказки все еще актуальны. Настолько, что их сюжеты препарируют и раскладывают на детали серьезные критики и философы, а в школах даже объявляют экстремистской литературой. Рожденный в бедной итальянской семье, он всю свою жизнь посвятил двум вещам – литературе и преподаванию. Объединяли эти две стези его самые благодарные и верные друзья – дети. Радари мечтал о мире, где все люди будут жить в согласии, вместе трудиться, любить и уважать друг друга. Мире, где у всех малышей будет детство, и им не придется зарабатывать себе на кусок хлеба, а богачи не будут попирать бедняков. Островок такого мира Джани Радари нашел в Советском Союзе, в первой стране, где к нему пришла настоящая слава. И вообще-то он не Джани, это сокращенное имя, а Джованни Франческо. Дети в Советском Союзе обожали дядю Джованни за то, что его сказки помогали дать волю фантазии. Все то, относительно немногое, что было переведено на русский язык, в СССР экранизировали или запечатлели на шуршащих виниловых дорожках, до сих пор вспоминаемых радиопостановок. Чиполлино – один из главных современных героев, известный в СССР каждому. Сеньор Помидор, графиня Вишня, принц Лимон, кум Тыква. Мы выросли вместе с этими героями. А уж поколение 70-х и 80-х прекрасно помнит Мармелад в картонном тубусе с картинками из мультфильма про Чиполлино. И дети, и взрослые с удовольствием поедали порезанного на дольки принца Лимона, а упаковку рассматривали, вспоминая сказку. Но до момента признания Радари пришлось пройти долгий путь. От учителя начальных классов и члена партии Муссолини до участника движения сопротивления, боровшегося с фашизмом, журналиста, литератора и любимца пионеров. Большое сердце как семейная черта. Джованни Франческо Радари родился 23 октября 1920 года в городке Аминьян на севере Италии. Аминьян – небольшой, но старый город на реке Строне, с населением всего в несколько тысяч человек. Его отец Джузеппе был булочником, а мать Маддалена работала продавщицей в лавке своих родителей. У Джани было двое братьев. Италия первой половины XX века, в которой рос Радари, совсем не была похожа на райскую солнечную страну, какой мы часто ее представляем. Население жило бедно, работы не хватало, и итальянцам приходилось искать ее в других странах. Эту атмосферу нищеты, заброшенности и угнетения Родери отлично передал в своем рассказе «Италия с маленькой буквы». Разве и в самом деле нет Италии с маленькой буквы, всеми забытой? Разве мало таких сел, где нет врача, нет телефона? Разве нет таких дорог, по которым могут пройти только мулы? И разве нет в нашей стране таких бедных семей, где дети, куры и поросята спят все вместе, прямо на земле? Я говорю, что действительно, есть Италия с маленькой буквы. Страна стариков, о которых никто не заботится. Детей, которые хотели бы учиться, но не могут. Сел, где остались только женщины, потому что мужчины все уехали в другие города и страны на заработки. Когда Джованни исполнилось 9 лет, его отец умрет от бронхопневмонии. Может быть, кому-то эта смерть, вернее, причина ее, покажется нелепой. Дело в том, что Джузеппе был очень добрым человеком и не мог не сопереживать чужим страданиям. И когда во время ненасти он увидел, что в холодной луже гибнет маленький котенок, то сразу же кинулся его спасать. Сильно простудился. И поскольку медицинская помощь бедным людям в королевстве Италия была откровенно паршивой, вылечиться не смог. И местный священник зафиксировал смерть булочника Джузеппе. Впоследствии сын его сократит свое длинное имя Джованни Франческо до короткого и звонкого Джани, но сокращать фамилию или пользоваться псевдонимом не станет. И фамилия его отца Джузеппе Родари стараниями Джани станет синонимом доброты, лукавства и веселой выдумки, а также обостренного чувства справедливости и желания за эту справедливость бороться. Что ты сделаешь, если в дверь постучит крокодил? После смерти мужа Мадалина Родари продала булочную и вернулась вместе с детьми на свою малую родину, в коммуну Говерати, что в Ломбардии. Там Джани продолжал учиться и параллельно занимался музыкой, играл на скрипке. Однажды они с друзьями даже собрали собственный ансамбль и некоторое время играли в тавернах. В 14 лет Джани Родари, небогатый, как Чемолина, поступил в семинарию, религиозное учебное заведение. Там бесплатно учили детей бедняков, одевали и кормили их. Через 3 года, в 17, у Джованни уже был диплом учителя, и он начал преподавать в младших классах сельской школы. Он увлекся этим занятием всерьез, сочинял для ребят сказки, выдумывал стихи, старался учить весело и интересно. Родари так объяснял свои принципы преподавания. В действительность можно войти с главного входа, а можно влезть в нее. И это детям куда забавнее, через форточку. Он мог вдруг взять и спросить, что было бы, если бы наш город оказался завтра утром вдруг островом в море? Или что было бы, если бы к нам сейчас постучался крокодил и попросил одолжить чуть-чуть розмарина? Он вспоминал, что вызывал 2 учеников и просил написать слово на разных сторонах доски. И один мог написать «буфет», а другой — «собака». И начиналась игра. Родари и ученики придумывали истории, в которых могли бы встретиться буфет и собака. Собака, у которой был буфет, и собака в буфете. Сочинялись превосходнейшие сказки. Ребята были в восторге. Вот такая вот летняя задача, наглядный тому пример. «Сеньор-учитель, здесь что-то не так. Много в задаче какого-то вздора. Мы в ней разобраться не можем никак. Определите площадь простора, количество смеха, веселья, объем. Нам с этим не справиться, даже втроем. И верно, попробуй, узнай-ка, сколько весит игра на лужайке». Сам Родари впоследствии признавался, что на первых порах совершал множество ошибок из-за своей неопытности, но всегда позволял детям высказывать свою точку зрения, и они помогали ему становиться лучше. Ученики, в свою очередь, обожали своего педагога. Он был для них не строгим профессором, а добрым другом и советчиком, ну и, конечно, немного сказочником. Позже в своей единственной книге для взрослых «Грамматика фантазии» автор писал: «Роль учителя не сводится к передаче знаний. в расфасованном виде, постольку-то в день. Учитель не укротитель необъезженных коней и не дрессировщик тюленей. Это взрослый человек, находящийся с детьми для того, чтобы передавать им лучшее, что в нем есть, чтобы развивать в себе самом навыки творчества и воображения, конструктивно участвовать в различных видах деятельности. Резкие повороты в жизни. Был 1937 год. В Европе разгоралась война. Радари в армию не призвали. У него было слабое здоровье. В Италии у власти в это время было фашистское правительство Муссолини. И Джованни в духе эпохи был членом молодежной фашистской организации «Итальянская ликторская молодежь». По одной из версий, он вступил в молодежную фашистскую организацию еще в семинарии. Впрочем, его учительство началось в 1941-м, и по тогдашним итальянским законам внепартийный человек учить детей никак не мог. И в 1941 году, во время работы, Радари вступил в ряды Национальной фашистской партии, которую не покинул до самой ее ликвидации в июле 1943 года. Однако, после того, как немцы оккупировали Италию в конце 43-го, политические взгляды Джанни кардинальным образом изменились, когда двое его ближайших друзей погибли, а брат Чезаре оказался в немецком концлагере. Ему открылось истинное, уродливое лицо нацизма. Внутри писателя всегда жило острое чувство справедливости. Решив, что не может оставаться в стороне, он примкнул к движению сопротивления, а в 1944 году вступил в итальянскую коммунистическую партию. Итальянские коммунисты того времени, как и их соратники во всем мире, включая, конечно же, Советский Союз, не только боролись с фашистской агрессией, но и выступали против классового неравенства, требовали лучших условий для трудящихся. Одним словом, Радари чувствовал себя в своей среде. Он, наконец, мог работать во благо дорогих ему идей. Детский писатель по заданию партии. В 1948 году по заданию коммунистической партии Радари впервые в жизни занялся журналистикой. Ему поручили вести детский уголок в миланском отделении коммунистической газеты «Унита». Там Радари публиковал свои стихи. С одной стороны, они казались совершенно детскими, но с другой, в них поднимались очень важные и актуальные темы. Только вчитайтесь в эти строки стихотворения, чем пахнут ремесла. Рыхлой землей, полем и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыбой и морем пахнет рыбак. Только безделье не пахнет никак. Просто, понятно и в меру иронично, но главное — честно. За это Джанни ценило и партийное начальство, и читателя. В итоге ему удалось в 1950 году создать и редактировать собственный журнал для детей «Пионер» или «Пионеры». Вскоре вышла дебютная книга молодого автора, сборник «Книжка веселых стихов». За ним последовало наставление пионеру. За эту книгу Радари был отлучен от церкви, поскольку в Ватикане посчитали, что бывший семинарист продался дьяволу. По всей Италии загорелись костры из книг Радари. Жгли и стихи, и наставления, и опубликованное следом приключение Чиполлино, которое тогда называлось «Роман о Чиполлино» «Эй романце ди Чиполлино». Спустя 3 года он возглавил коммунистический журнал «Авангард», но вскоре покинул его и больше никогда руководящих должностей не занимал. Вместо этого Радари с головой погрузился в написание книг. Когда в 1951-м увидел свет книжка веселых стихов и приключения Чиполлино, Джанни Радари было 31 год. Когда его книгу о приключениях мальчика Луковки переведут на русский, ему будет всего 35 лет. Почему я перевел стихи Джанни Радари? Обычно считается, что СССР плелся где-то в хвосте мировой моды, в том числе и литературной. Однако казус Джанни Радари с треском разрывает этот несправедливый шаблон. Первое настоящее признание, первый ураганный успех и славу будущий классик обретает именно в Советском Союзе. В ноябре 1952 года литературная газета отдает первую полосу стихам Джани Радари. Их перевел один из главных детских советских поэтов Самуил Маршак и написал передовицу «Почему я перевел стихи Джани Радари». Форвардом идет всем известное «Чем пахнут ремесла». Своего рода дань памяти отцу Джузеппе, поскольку начинается как раз с его профессии. У каждого дела запах особый, в булочной пахнет тестом и сдобой. Радари, что называется, наутро проснулся знаменитым. Но не у себя на родине, а в Советском Союзе. Конечно, дело в том, что Радари был коммунистом, а Советский Союз поддерживал творчество братских партий. Но стихи Радари и вправду хороши. Они смешные, веселые, яркие и образные. В СССР их переводил не только Самуил Маршак, но и Яков Аким, и Юрий Ильин. Замечательные поэты. Маршак писал, по форме его стихи похожи на песенки-считалки, которые твердят и распевают в своих играх итальянские дети. Сочинять стихи, достойные стать рядом с народной песней-считалкой, умеют только поэты, которые живут с народом, общей жизнью. Советский Союз стал первой страной, в которой издали в 1953 году «Приключения Чиполлино». Сказка сразу стала очень известной. Ее блестяще перевела Злата Потапова под редакцией Самуила Маршака. Роман напечатали в «Советском пионере» с перерывом на один номер, который был посвящен умершему Сталину. Для молодого писателя это стало началом известности во всем мире. Уже потом книгу перевели на 30 с лишним языков – французский, немецкий, японский. Успех был феноменальный. Всего лишь через 3 года мальчик Луковка врывается в клуб веселых человечков из детского журнала «Веселые картинки». Представьте себе компанию самых известных героев детских сказок. И Чиполлино, как Буратино и Колобок, в нее по праву входил, украшая обложку журнала. Книга переиздавалась ежегодно огромными тиражами по 100 000 экземпляров. А иллюстрации к ним рисовали лучшие детские художники Владимир Сутеев, Евгений Мигунов, Виктор Чижиков. Даже до большого экрана Чиполлино впервые добрался в Советском Союзе. В 1961 году вышел мультфильм Бориса Дёшкина, в котором за главного героя озвучила актриса Нина Гуляева. А незадолго до этого она подарила свой голос другому знаковому персонажу – Буратино. Благодаря этому мультфильму появился и одноименный балет. Композитору Карену Хачатуряну показалось тесно в рамках анимации, и он создал более масштабное произведение. Этот балет, возможно, не стал притчей во языцах, как «Щелкунчик», но его ставят и сейчас. А танцевали в нем, к примеру, Мария Слепа, Николай Цискоридзе. В 1970-е режиссер Тамара Лисицын выпустила сразу 2 игровых фильма по книгам Радари. «Чиполлино» в 1973-м и «Волшебный голос Джельсамина» в 1977-м. Картины, возможно, были не самыми удачными с точки зрения нынешних избалованных зрителей. Но советские дети с удовольствием принимали условность происходящего на экране. Миллионные тиражи, регулярные переиздания, иллюстрации самых лучших художников, экранизации. И это не считая совершенно невероятного разнообразия игрушек, в том числе и елочных. Словом, мальчик Луковка, несмотря на то, что в известном мультике поет «Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии», становится для нас абсолютно своим, русским. А Брусили и другие персонажи. Можно биться об заклад, что любого толстяка с красной физиономией со 100% вероятностью назовут сеньор Помидор. Кстати, любопытное наблюдение. Классово чуждые персонажи из «Приключений Чиполлино» украсили у нас своими именами либо изображениями некоторые пищевые продукты. Скажем, есть томатная паста «Сеньор Помидор». А вот советские мармеладки с нейтральным названием «Лимонные дольки» были запакованы в цилиндрическую коробку с ростовыми портретами главных антагонистов Чиполлино – барона Апельсина и принца Лимона. Стоит, наверное, особо отметить, что сам Джани Радари эти мармеладки очень любил, и каждый раз, приезжая в СССР, он не упускал случая заглянуть на кондитерскую фабрику «Ударница», выпускавшая вкуснейший мармелад, а его вдова долго хранила коробочки из-под советских сладостей. Ревность итальянских чиновников. В короткое время товарищ Радари, именно товарищ, поскольку состоял в Коммунистической партии Италии, приобрел в Советском Союзе статус главного итальянского писателя, что долгие годы служило поводом для специфического троллинга итальянских чиновников, приезжавших в СССР. По свидетельству исследователя Паоло Станеза, их дико выводил из себя простой вопрос советской принимающей стороны. Как поживает самый знаменитый итальянский писатель? Над чем он сейчас работает? Чтобы не говорить неприятной правды о кострах, где сгорали книги, итальянцам приходилось делать каменное лицо. Мы не знаем, о ком вы говорите. Кто такой этот ваш Радари? Сейчас в Италии такого, пожалуй, не скажет никто. Всем отлично известно, кто такой Радари. Его именем называют школы, его книги издаются внушительными тиражами. Сам он стал предметом национальной гордости. Все это правда, но только правда неполная, с изъяном. О том, что знаменитый сказочник был коммунистом и своим убеждением не изменил, нам предпочитают помалкивать. Равно как и о том, что когда-то Джанни Радари сделал всем, кто родился в СССР, щедрый подарок. За свою жизнь писатель совершил целых 5 поездок в Советский Союз. В одну из них он взял с собой свою маленькую дочь, Паолу. Как-то раз, проходя мимо московского детского мира, девочка остановилась и в изумлении застыла перед витриной магазина игрушек. Из-за стекла на нее смотрели куклы Чиполлино, сеньора Помидора и других героев сказки, которую она, конечно же, знала наизусть. В тот момент Радари испытал настоящий прилив счастья. Наконец сбылась его мечта. Герои его произведений ожили и стали друзьями детей. Говорят, что тогда он не смог сдержать слез и безвозмездно передал права на самую свою знаменитую книгу всем советским детям. Однако наследники Радари уважения к воле автора не проявили. После его смерти права были проданы издательству «Эдиционе Эль». Остается только надеяться на лучшее будущее, контуры которого намечены в конце самой книги о приключениях мальчика Луковки. Правда, есть еще на свете другие замки и другие дармоеды, кроме принца Лимона и сеньора Помидора. Но и этих господ когда-нибудь выгонят, а в их парках будут играть дети. Да будет так. Лучший головной убор для учителя – это стул. Радари всегда особенным образом относился к популярности в СССР и советским детям. Он не раз приезжал сюда. В 1952-м, 64-м, 79-м он написал несколько документальных книг о том, как ездил по стране и встречался с детьми в Москве, Ленинграде, Риге, Алма-Ате, Симферополе, в Артеке, Ялте, Севастополе, Краснодаре, Нальчике. Приезжал на встречи у костра с пионерами всей страны, не как знаменитость на пару дней заглянувшая в столицу. Всегда брал с собой все семейство, жену Марию Терезу и дочку Паолу. Благо, писателя встречали не только специально подобранные дети, но еще и многочисленные коллеги. Сергей Михалков, к примеру, организовывал семье Радари прогулки и автомобильные экскурсии по Москве. А Юрий Дружков, создатель самоделкина и карандаша, запросто приглашал к себе домой, где дядя Джованни, на глазах восхищенного Вали, сына Дружкова, вел серьезные содержательные беседы с яблоками и лимонами. Во всяком случае, сам Валя, выросший и став тоже детским писателем, Валентином Постниковым, об этом рассказывает так. Мало того, в 1973 году Радари сыграл сказочника, ну то есть самого себя, в фильме «Тамара и лисица Анна» Чиполлино, снятом на Мосфильме. И жюри конкурса детских и юношеских фильмов Московского международного фестиваля было бы неполным без любимого итальянского писателя. А вот наш боевик «Неуловимые мстители» мэтру совсем не понравился и даже возмутил. «Там дети убивают», — воскликнул Радари, как-то заседавший в жюри другого международного фестиваля. В ответ на вопрос «почему?» к писателю прислушались и мстители не получили первого приза. И, конечно же, педагог со стажем всегда находил время для общения с советскими школьниками. И хотя на уроках присутствовал переводчик, он и без того отлично понимал детей. Последний такой урок в 1979 году писатель провел в третьем классе обычной школы в Угличе. 2 часа он упоенно выдумывал, фантазировал, смешил и сам смеялся. Радари любил рассказывать анекдоты про то, что лучший головной убор для учителя – это стул, что педагоги много знают, потому что едят грамм пластинки. Сказать, что дети были в восторге, ничего не сказать. Весь урок, забыв о переводчике, дети и их кумир делали, что хотели. Сразу Радари из Углича не уехал, а дал еще несколько уроков, теперь уже с переводчиком. Простенькие стишки, которые они сочиняли вместе, оживавшие прямо на глазах буквы и ошибки, сами складывались в сказки. Повесть о людях горит на костре. Каждый автор, будь то писатель, художник или музыкант, мечтает создать свой magnum opus. В жизни Радари таким произведением, безусловно, стала книга «Приключения Чиполлино». Как ни странно, в Италии, на родине автора, эта книга не принесла Радари головокружительного успеха, хотя многие итальянцы с удовольствием читали ее своим детям. Интересно, что после публикации Чиполлино католическая церковь причислила Радари к числу развратников и еретиков, а его сказку к разряду запрещенных. Сам Джанни Радари о Чиполлино говорил так: «Я собрал истории, которые услыхал от фруктов и овощей на рынке. И получилась книга. Когда я ее перечитал, я увидел, что получилась повесть о людях». Литературная судьба Джанни Радари оказалась весьма причудливой. Да, он удостоится пожизненного признания на родине. В 1967 году его назовут лучшим детским писателем Италии. В 1970 году слава Джанни Радари приобретет планетарный масштаб. Он получит малую Нобелевку. Так называют премию имени Ганса Христиана Андерсена, самую престижную награду для детских авторов. Однако это было признание, запоздавшее как минимум на 1,5 десятка лет. Оно могло и вовсе не состояться. Дебют книги веселых стихов был встречен в общем сравнительно благосклонно. А вот опус «Магнум», знаменитый Чиполлино, выпущенный в 1951 году, фактически торпедировал его литературную карьеру в Италии. Паоло Станезе, итальянский исследователь творчества Радари, рассказывал об этом так. В Италии книги Радари были долгое время запрещены в школах. Католическая церковь периодически устраивала их публичные сожжения перед дверями провинциальных храмов. И хотя, в отличие от знаменитых нацистских костров, эти сожжения официально государством не поддерживались, расстановка сил была вполне ясна. Католическая церковь называла Радари не иначе, как самим дьяволом. Сжигали в основном Чиполлино. Своим творчеством Радари мечтал изменить мир. И временами казалось, что у него это получается. Но на деле все оставалось по-прежнему. Бедняки никуда не исчезли, как и войны. Голод, детский труд, эгоистичные чиновники-толстосумы и властолюбивые правители. Недаром путешествие «Голубой стрелы», написанное почти через 13 лет после Чиполлино, так разительно отличается от прочих сказок Радари. Миры, в которые он селил своих ранних героев, хоть и подвергали их испытаниям, но все же ощущались как нечто светлое, волшебное. Ты переносился в это место и верил, что там все возможно, и добро обязательно победит, иначе быть просто не может. Но в «Голубой стреле» все иначе. Герои Франческо и Роберто, совсем еще юные мальчишки, вынуждены трудиться наравне со взрослыми, чтобы помочь семье. Каждый из них втайне мечтает о заветной игрушке, которую бедные родители никогда не смогут позволить себе купить. И лишь в самом конце отважный поступок одного из героев и его диалог с отцом транслируют нам главную идею автора. Несмотря на все тяготы и несправедливости жизни, нужно оставаться честным, милосердным и не терять в себе человеческое. И тогда добро обязательно вернется к тебе. Заключение. На церемонии вручения премия имени Ганса Христиана Андерсена высшие награды в области детской литературы. Радари произнес такие слова. «Думаю, что сказки, старые и современные, помогают развивать ум. В сказках хранятся тысячи гипотез. Сказки могут дать нам ключи, чтобы войти в действительность новыми путями. Они открывают ребенку мир и учат, как преобразовывать его». К концу 70-х здоровье Радари заметно ухудшилось, но он продолжал активно писать. Из-под его пера выходят такие произведения, как «Грамматика фантазии», «Как путешествовал Джованнино по прозванию Мездельник», «Жил-был дважды барон Ламберто» и другие. В 1980 году врачи назначили Радари хирургическую операцию. Он страдал плохим кровообращением из-за заболевания сосудов ног. Однако из-за возникших осложнений он скончался прямо на операционном столе. Создатель Чиполлино не стало 14 апреля 1980 года. Ни одна сказка не обходится без волшебства. Главным героям то и дело приходят на помощь чудесные артефакты, феи крёстные и прочие магические создания. Но бывают и совсем другие истории. Такие, в которых добро не берет в руки меч-кладенец или волшебную палочку, не рубит голову дракона и не читает заклинаний. И все равно неизменно побеждает. Именно такие сказки писал Джанни Радари, великий писатель, умевший в своих произведениях сочетать нравоучительную историю для детей с острой политической сатирой. Сказки Радари не столько волшебные, хотя, конечно, вещи там творятся самые невероятные, сколь бытовые. Их герои сталкиваются с реальными проблемами несправедливого взрослого мира и полагаются только на самих себя. Отвага, выносливость, преданность дружбе и, наконец, милосердие. Вот их главное оружие. Эх, не было у многих из нас такого учителя. Зато имели зачитанный до дыр книжку «Голубая стрела», запиленный виниловый диск со сказкой про Чиполлино и иногда шедший по телевизору фильм про голосистого мальчика, борца со всемирной ложью. Ужасно пафосный в конце, но от этого не менее прикольный. Самому Радари фильм, кстати, не нравился. И каждый месяц картонная баночка мармелада, распиленным на дольке принцем лимоном. Теперь переводят, наконец, и остальные книги Джанни Радари, как раз те, которых так боялось Министерство культуры СССР. И про Рождество, и про римских котов, и про торт в небе. И оказывается, что их интересно читать не только взрослым, вспоминающим детство, но и новым юным поклонникам итальянского затейника. Это и есть настоящее волшебство настоящей литературы. Источники. Статья «Правдивый сказочник» Джанни Радари на портале «Год литературы». Статья «От фашиста до кумира пионеров. Как Джанни Радари стал любимым сказочником советских детей» на портале телерадиокомпании «Мир-24». Статьи «Как Джанни Радари дружил с СССР» и «Дьявол Джанни Радари. Как Чиполлино горел в церковных кострах» на портале еженедельника «Аргументы и факты». Статья «Веселый человек растет быстрее. История Джанни Радари, писателя, педагога и коммуниста» на портале «Мил». Статья «Ко дню рождения Джанни Радари. Интересные факты об авторе приключений лукового мальчика» в блоге «Литрес» на портале «Дзен». Материал подготовила и начитала Полина Жеглова. Спасибо вам за внимание.